Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Всем здравствуйте! На волнах радио «Комсомольская правда» Фридрих Шоу. Сегодня наш гость Дмитрий Лекух, писатель и журналист. Дим, привет!
Привет, Надан. Рад видеть. Весна, красивые женщины, это всегда здорово.
О, да. Знаешь, весна, красивые, умные мужчины, это тоже прекрасно.
Ой, спасибо.
Ой, пожалуйста. Все, конец эфира. На этом мы закончили. Ладно, давай от приятного и забавного к вам более насущному, серьезному и важному. Вопрос трудовой миграции в России. Эта тема периодически поднималась, но после ужасного теракта в Крокусе эта тема вышла на новый уровень дискуссий. И, честно говоря, меня удивляло, что отдельные персонажи, как будто, знаешь, вот так навязчиво говорили: прекратите травлю таджиков, что мне это вызывало тоже вопросы, потому что лично я глобальной травли жителей Таджикистана не замечала. Скажи, может быть, я пропустила, может быть, действительно на каждом углу после теракта в Крокусе эта травля была?
Не-не-не-не-не. Травля была, я так понял, там Алла Борисовна даже, еще не иноагент, просила прощения у такой же Манижи. Так вот, за травлю Манижи. Но Манижи-то не имеет очень малое отношение к таджикскому народу, извините, это наше московско-рублевское чудо, она с полутора лет на Рублевке живет, поэтому вот это точно как-то в минусы таджикскому народу не запишешь. Есть, безусловно, много вопросов с миграцией, но они скорее все-таки не к народу, не к народу-то вообще претензии какие, они к нашим доблестным бизнесменам от миграции, скажем так, некоторые в погонах. Вот этих вопросов полно. По соблюдению закона, по языку, экзамен по языку у нас уже, это, в общем, ни для кого не секрет, стоит денег, является экономической статьей дохода как в белую, так и в черную, и, в общем, возможно, все что угодно. Он там питерского взяли, он там 100 тысяч, по-моему, оформил. Но причем здесь вот таджикский народ, он просто, ну не таджикский народ, а таджикское село, я бы сказала, воспользовалось ситуацией. Ну, а таджикский народ прекрасный, умный, культурный здесь, при каких делах. И, в общем, поверь мне, я-то человек такой в этом отношении достаточно резкий, автор, как ты помнишь, фанатских книг, обзываемых нашей либеротой русским фашизмом, но у меня никогда не было претензий именно к людям, именно по этническому признаку. Более того, я считаю, все эти конфликты с мигрантами, вот мигрантские, они во многом, это конфликт не по линии этнической, потому что мы настолько многонациональный народ русский, что, в общем, у нас это с этим как-то попроще. Они по линии город-село. Вот когда приезжают из глухого, глубокого аула и начинают привозить с собой этот аул, тогда, да, народ, ну, Путин об этом сказал, народ и возбуждается. И к этническим вещам это не имеет никакого отношения, поверьте. В некоторых деревнях и вполне в российских автономных республиках по-русски не очень хорошо некоторые персонажи разговаривают. Но это есть.
Да, но тема действительно вышла
надо заниматься.
На уровень президента, и он сказал тоже такую, казалось бы, очевидную мысль, да, что в России... В Россию должны приезжать, жить, работать, учиться только те, кто знает историю России, уважает ее культурные особенности и прочее-прочее. Как ты считаешь, вот после того, как уже президент об этом говорит, у нас будут какие-то перемены в миграционной политике или пошумят-пошумят и забудут?
Здесь я, Надан, страшную вещь скажу. Люди уже на будущих мигрантов шуб жене купили, дачку построили, понимаешь? Но уже вперед там все договорено. Вот как сейчас прерывать? Поэтому слов здесь недостаточно, но я так надеюсь и понимаю, что в последнее время к словам начальника надо относиться очень серьезно. в том числе и диаспорам, в том числе и вот этим вот замечательным ребятам, которые их не то чтобы крышуют, а которые с ними контачат. Там неизвестно уже, кто кого крышует в отдельных регионах. Причем вопросы надо решать комплексно. Я вот сейчас просто смотрю, как экономист. Но у нас очень много вопросов в Челябинской области, я помню, по миграции, по мигрантским процессам. Скандалы идут постоянные. И параллельно, извините, идут от поиску прокуратуры очень большие. Я бы не назвал это национализацией. Даже это деприватизация в оборонной сфере, когда, в общем-то, нашим ВПК без ведома федеральных властей с нарушением всех возможных законов местные власти, тот губернатор уже благополучно сейчас, ну не знаю, с какой степенью Юревич и Юркевич живет в Лондоне, ты помнишь, он по тапкам дал не так давно, кстати. Ну, там было приватизировано очень много что из оборонки. В результате вот сейчас бы национализация коснулась всех активов его там еще одного депутата. Я почему об этом говорю? Это взаимосвязано. Там, где... Вот если ты слушаешь и слышишь где-то по региону, что есть проблемы с миграцией, с диаспорами, ищи коррупцию.
Я тут с тобой категорически согласна, но мой вопрос звучал еще раз. К словам Владимира Путина, с недавних пор действительно всем надо относиться более внимательно. И Украина еще это доказала очень хорошо. Раз сказали, два сказали, 10 сказали. Получите, что называется, СВО и распишитесь. Так будут какие-то перемены? Или вот эти вот коррупционные моменты не позволят изменить какие-то механизмы в лучшую сторону? Причем для всех.
Будут, безусловно, потому что это, опять-таки, по словам Путина, это стало вопросом национальной безопасности. Конечно. Но крайне наивно считать, что пройдут они по щелчку и без сопротивления элит. Вот я об этом тебе сказал, что там уже люди шубу жене купили на сделки, на кривые, на предоставление несчастным этим мигрантам российского гражданства, не знающим русского языка. На эти деньги они уже себе шубу купили, они в будущее посчитали. Поэтому сопротивление будет. Но то, что преодолеем, ну, если уж мы, извини, куда более страшные вещи преодолеваем, как страна, то здесь, особенно после того, как уже, ну, я не знаю, кто выше, кто еще им должен сказать после Путина. Я так подозреваю, что только если СОБР с ОМОНом. Больше некому говорить с этими ребятами.
Ну, кстати, это тоже ссылаясь на заявление, публичное заявление российского президента, он же дал поручение силовым структурам, в общем, получше работать с вопросом коррупции. Да. Я у себя в телеграм-канале тоже писала, что в первую очередь регионам надо приготовиться, потому что Москва, конечно, и Питер, они давно уже на виду и на ладони, а вот регионы действительно вызывают вопросы. Но в контексте миграционной политики тоже очень такая большая дискуссия, и я с Геворгом Мирзояном эту дискуссию продолжал в своих эфирах, с Геворгом спорили в телеграм-каналах, где надо заниматься, скажем так, образовательными моментами с трудовыми мигрантами, например, из стран Центральной Азии. Уже здесь, в России, и, например, для их детей создавать так называемые нулевые классы, где будут преподавать русский язык, или все-таки там, в тех странах, откуда они приезжают. Ты на каком полюсе тут больше?
Ну, во-первых, я вообще, собственно говоря, считаю, что получать гражданство, вид на жительство и так далее и тому подобное у нас должны только те, кто уже заведомо знают русский язык, как они изучают, да, наверное, имеет смысл там помочь, и которые вот те, которые определил Путин. А если нам нужны, вот, извини, вахтовики, условно говоря, то, собственно говоря, вы вахтовики прекрасно должны сюда приезжать без семьи, отработал, как в Саудовской Аравии, вернулся к себе домой. И вопрос тогда о образовании их детей. То есть к нам приезжать с видом на жительство должны только те, кого мы сами хотим, возможно, видеть будущими гражданами нашей страны. Как это сделать с точки зрения миграционного законодательства? Да, в общем, достаточно легко. Нет проблем, есть кальки, есть та же Саудовская Аравия, которая вся построена трудом мигрантов, но что-то там никто ни видов на жительство не получает, ни семьи не перевозит. Отработали, получили свои деньги, уехали. Есть другие варианты, например. Японский вариант, мне он тоже очень нравится. В Японии очень хорошо сделано и продумано. Человек. Вот если, представь себе, ты владелец фирмы, тебе нужно нанять мигранта, да? Ты обязан ему, если это такой ценный специалист, платить в полтора раза больше, чем японцу.
Опа, неожиданно.
И вот выбирай. Если тебе нужен такой хороший специалист, то плати ему выше рынков на 40, по-моему, процентов.
Но это про какую-то категорию специалистов. Когда мы говорим, да, о трудовой миграции, а вот, в России, нет, там, пожалуйста, же имеется в виду другого уровня профессии.
Если тебе нужен, если тебе так ценен специалист, неважно, он дворник, айтишник или кто-то, вот плати за него или там на кассе в магазине сидит больше на 40%, чем за гражданина России. Еще плюс налоги. соответствующие.
На что тебе поспорит и скажет, почему мы приглашаем трудовых мигрантов на какие-то профессии, да, потому что вот известная история, да, россиянин не пойдет. И если пойти по твоей схеме, скажут тебе, например, люди, кто с тобой спорит, у нас определенные сектора экономики вообще останутся без рабочей силы.
Здрасте. Вот попробуй, будучи студентом в Москве, устроиться, например, в доставку. Вот просто устроиться в доставку. Не устроишься. Попробуй устроиться. В свое время так было, сейчас не знаю, да или нет, но к тому же к белорусам я очень хорошо отношусь. Попробуй устроиться водителем троллейбуса в Москве. В свое время. Сейчас их уже и троллейбусов нет, электробусов. Угу. А в свое время было, если ты не гражданин Беларуси или в лучшем случае Молдавии, черта с два пролезешь. Естественно, эти люди, держась друг друга, они будут везде пролезать. А здесь все очень просто. Простите, мы не можем найти в Москве водителей автобусов, кассиров. Была реклама такая про то, как Империал, банк Империал, можно говорить спокойно, он уже сгинул давно. Кормить не надо, кормить надо, тогда и не улетят. Вот и все. Платите нормальные
деньги. То есть ты считаешь, что рабочие места будут заниматься, даже если мы сократим количество трудовой миграции?
Знаешь, почему бизнес так держится за миграцию? Не потому, что рабочих рук нет, а потому, что они даже готовы платить вот условному таджику на стройке такие же деньги, как русскому рабочему. Знаешь, почему? Потому что нет отчислений так называемого налога на предпринимателей. Не надо платить дополнительные, раньше 30, сейчас 15% в соцфонды, в пенсионные фонды.
Ну, я поняла. То есть экономическая подоплека.
Это не экономическая, это юридически правовая подоплека. Ага. Это вопросы к законодателям, когда у нас сознательно на каких-то вещах допускаются дыры в законодательстве, способствующие, извините, различным. Это называется в юриспруденции коррупционно-емкий акт.
Поняла. Вот. Давай сделаем небольшую паузу и продолжим.
Фридрих Шоу.
Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Дмитрий Лекух, писатель и журналист, с нами на прямой связи. Мы начали тему миграции в России. Тема непростая, сложная, но я хочу ее еще больше усложнить и именно с Дмитрием Лекухом обсудить тему околофутбольных движений в России. Дмитрий Лекух очень хорошо погружен, и я сегодня, как журналист, вижу, что этой темой пытаются манипулировать, спекулировать наши западные партнеры, как мы их привыкли называть. Нет, да, выходит какой-то материал, о, посмотрите, да, по России-матушке тоже какие-то ультрас бегают, не бегают, а они еще на Украину косо смотрели. Вот, Дим, скажи, пожалуйста, ты очень давно этой темой занимаешься. Есть сегодня в России ультрас? Насколько это серьезная сила, если они есть? И уместно ли, как американские СМИ иногда делают, ставить знак равенства между нашими ультрас и теми ультрас, которые на Украине?
Ну, безусловно, сейчас ситуация с движем намного хуже, чем была в нулевых, когда фанатское движение действительно имело страшную силу и перестало уже становиться просто фанатским движением. Она стала превращаться в общественно-политическую силу. К счастью, от этого отказались сами фанаты. Ну, я имею в виду вот то, что нет, отдельные частные случаи есть везде. Но вот как организованный движ, я даже могу сказать, когда это было. Это было во времена Болотной площади, когда движение вот около футбольщиков, фанатов начало раскалываться между собой. И тогда, естественно, никто не собирался. Там вопросы решаются на другом уровне. Но вот как, знаешь, ветром надуло, пролетело везде, что, парни, наше дело – пиво, девки, рок-н-ролл. Политика. Вот хочешь идти на Болотную площадь, иди на Болотную. Хочешь идти на Поклонную, иди на Поклонную. Фанатом себя там не называй. Иди как гражданин. Mm-hmm. А вот партии, там, московского Спартака, питерского Зенита, ЦСКА, таких в природе не существует. Отстаивать некого. Ты туда зачем идешь? Какого черта ты туда тогда, вот на ту же Болотную площадь, там какой-нибудь фанатский шарфик рисуешь? Что хочешь сказать, что фанаты там? А так, да, пытались использовать все. Я помню, как Владимир Вольфович, Царствие Небесное, раздавали его бодрые ребята на спартаковском матче, спартаковскому фанатию, сине-белые футболки ЛДПР. Понимаешь, там цвета красно-белые, сине-белые вызывают только ненависть. Ну что, народ в Лужниках никогда, в Лужниках был никогда, на моей памяти кресло не мыли, вот очень хорошо было ими протереть. Лезли все, К счастью, наш народ и фанатское движение – это всего-навсего часть нашего народа, часть улицы. Да. Он мудрее многих наших шоу-политиков. И он на такие вещи не ведется. А так, да, там по мелочам есть. И есть те, кто... Есть батальон «Испаньол», который, ты знаешь, воюет.
Конечно.
Но есть и, к сожалению, те, кто уехал на Украину, воюет с той стороны, да, из движения. Их намного меньше. Но это такое же соотношение. Вот еще раз я говорю, это часть народа. 85-15. Путинские, антипутинские проценты. Плюс-минус там. Сейчас уже антипутинских поменьше. Но это как по всему обществу. Это такой же... Просто в фанатской среде принято этот раскол нивелировать. Вот и все.
Какой процент в нашей фанатской среде действительно таких радикальных нацистующих элементов? Мы же тоже не можем с тобой говорить, что ну что в их вообще нету. У нас просто единороги. Есть, но мне интересно, сколько?
Есть, есть. Ну, еще раз, фанатское движение – это всегда улица, а улица всегда во всех, я бы даже не сказал, не только европейских, всех белых, не примите меня за расиста, просто как определение мегаполиса. Улицы всегда достаточно правые. Ну вот Рим, Лацио, футбольный клуб, мы это видим. И Рома, которые, вот, казалось бы, они левые, но это скорее официанты, мигранты и прочее, прочее, прочее. А вот такой коренной Рим – это Лацио. Они правые. Ну никуда от этого не деться. Вопрос в том, что насколько это движение действительно надо нация. Были такие элементы, я помню прекрасно, и вплоть до того, что до восхвалений власовцев русской освободительной армии. Ну, это уже ушло достаточно давно, когда люди разобрались, что к чему. Сейчас такого нет. Наиболее упоротые давно уехали или на Украину, или на Верхний Ларс. Остальные либо вне политики, либо вот как все 85%, ну, в общем, на стороне России. Ну, просто потому что родина. Меня часто спрашивают, кто такие фанаты. Я говорю, ребята, это не марсиане. Они не с Луны прилетели. Это ваши сыновья, ваши дети, ваши братья и сестры, ваши однокурсники. Это вы, по сути, да, граждане России, в конце концов. Соответственно, там те же самые проблемы, что у всех людей с улицы. Там весь общественный срез, от дворника до академика, условно говоря, на стадионе. И, соответственно, те же проблемы, как и во всем обществе. Может быть, просто поскольку ребята все харизматичные достаточно, то проявляются эти проблемы чуть поярче. Но не более того.
Ты проговорил очень важный, на мой взгляд, момент, да, что какая-то часть фанатского движения российского ушли в зону СВО. Мы их знаем, да, это, например, батальон «Испаньола», это потрясающие ребята, я с ними за ленточкой пересекалась. Не только «Испаньол», совершенно
есть,
справедливо.
Есть московский батальон. Но
совершенно верно. И я, как очень дотошный человек, естественно, там и справки наводила у остальных, да, что думаете, они действительно воюют, да, на переднем крае или больше об этом говорят, и собрала максимально подробную информацию, действительно, на передовой, действительно проливают кровь. Но какая-то часть фанатского движения из России переметнулась на украинскую сторону. Вот можешь мне сказать, ты же отслеживаешь эту тему, вот как этот произошел разлом, да, были ли какие-то обсуждения в фанатском движении, почему одни по одну сторону, другие по другую, и есть ли у тебя данные, встречались ли они на нулевом рубеже, да, друг против друга, фанат против фаната?
Знаешь, в околофутболе вообще очень четко проводится линия дружба-вражда, да, всегда. Там вот нейтральные ситуации бывают, но не в этом случае. Встретятся, убьют. Вот все. Здесь все очень понятно, все очень просто, несмотря на то, что когда-то ели с ними один хлеб, и пили...
На выезды выезжали летние, да?
Пили пиво, делали бутерброды с майонезом, знаменитые фанатские на выездах. Но да, все это было, но сейчас встретятся, убьют. Это еще раз, это вот мир. Почему мы говорим о том, что то, что происходит на Украине, несет элементы гражданской войны? Об этом и президент говорил. А фанаты – это часть гражданского общества. И то же самое происходит и на этом уровне. Никуда от этого, к сожалению, не деться. Несмотря на то, что иногда, да, и друзья оказываются по разной линии ленточки, и братья оказываются. Это гражданский
элемент
гражданского
общества. Поняла. Но отсюда следующий вопрос. А как СВО меняет фанатское движение в России? Потому что очевидно, что какие-то перемены уже наступили.
Я бы сказал так, скорее меняют естественные исторические процессы, а это, ну, довольно не связано. То есть оно, конечно, связано с точки зрения общего, ну, как общество меняется, так и фанатское движение. Еще раз, по сути своей, около футбол, он в изначальном том виде, в котором он был воспринят нашей российской публикой, он... скорее правый, но правый не в политическом, а в гражданском смысле этого слова. То есть, ну, улица, да? А на улице, в общем, она, с одной стороны, и достаточно правая, но с другой стороны, армянский мальчик со скрипочкой или еврейский, живущий в моем дворе, точно такой же мой двор и моя улица. И точно так же подлежит защите. Поэтому... При этом, будучи достаточно правыми людьми, вот фанаты мыслят приблизительно так. То, что да, к сожалению, это надо признать. Часть нашего общества и фанатского общества перешла на ту сторону ленточки. Небольшая, очень небольшая, но достаточно яркая, увы.
А становится ли фанатское движение более радикальным после СВО, в процессе СВО? Потому что одно дело, да, около футбола улица, там летние выезды, да, совершенно другое дело, когда у человека за плечами, помимо его взглядов и каких-то идеологических моментов, еще и боевые действия.
Ну, у нас это будет понятно после войны, но, в принципе, по опыту Югославии, а я приятельствую, даже дружу с некоторыми сербскими фанатами, по опыту Югославии, естественно, отразится. Ну, я просто приведу в пример «Звезда Шея» «Аркана». Это абсолютно понятная история. Да? «Цервена Звезда», их, ну вот, «Звезда Шея», их лидер «Аркан», персонаж, ты занимался Сирией, персонаж известный. И, собственно говоря, он только выражал мнение части, очень большей части, скажем так, фанатского движения. И даже, не, и, в общем-то, и грабари, будучи их врагами, это как «Спартак», «ЦСКА», «Цервена Звезда», «Партизан», в этом отношении никаких вопросов друг другу не задавали. Хотя они и так всегда жили на войне, мне там как-то «Звезда» ж показывал на спине ножевой порез, это, говорит, мне мой брат сделал, он грабарь, за «Партизан» болеет. У них там
балканский... Да, у них пожестче.
Да, у нас, это у нас на голых руках, а у них там до поножовщины регулярно доходит. Но, естественно, отразится. Но как это надо будет уже наблюдать после войны, как это наблюдалось, например, ну, тогда еще не было фанатского, в болельческом движении 40-х, 50-х годов, когда вот эти забитые стадионы и драки были после стадионов, и все было, в общем-то. Но... Вот на это, с этой темой, скорее всего, люди будут разбираться после войны.
Давай сделаем паузу и продолжим.
Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Фридрих Шоу.
Итак, Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Дмитрий Лекух, писатель и журналист, с нами на прямой связи. Только что подробно говорили о фанатских движениях в России, друзья. Поэтому, если прослушали, обязательно перемотайте. Это важно и, поверьте, интересно. Теперь, учитывая, с чего мы начали, а начали мы с темы мигрантов, с теракта в Крокусе, чудовищного теракта, мне кажется логичным, чтобы мы с Димой пошли дальше и обсудили дела наши, извините, турецкие. Потому что, как выяснилось, два террориста точно были в Стамбуле. Доклад ООН начала февраля, что территория Турецкой Республики используется боевиками ИГ «Хорасан», запрещенная в России террористическая организация, как такое пространство для перемещения сил, людей, денег и прочее-прочее. И вот, Дим, новость. Именно 9 мая, не когда-нибудь, а 9 мая, Эрдоган летит в Вашингтон. Я в совпадение даты не верю. Весь мир знает, что такое 9 мая, конкретно для Владимира Путина. Смею предположить, что Эрдогана мы рассматривали как потенциального гостя на 9 мая, но это мои допущения. Все равно, дата символичная. Хочется понять, вот этот визит Эрдогана в Вашингтон на фоне экономических проблем, последних выборов, когда оппозиция выиграла муниципальные выборы у Эрдогана. Как ты считаешь, возможно, что эфенди нам больше становится уже не эфенди, а скорее опять недругом?
Ну, слушайте, эфенди он нам никогда не был. Просто Путин его понял и умеет с ним решать локальные вопросы. Но другом он был всегда только себе. Ну, менталитет восточного торговца на восточном базаре, ты знаешь прекрасно. Ну, никуда от этого не деться. Просто не надо, я всегда говорю, не надо очаровываться кем-то, чтобы не разочароваться. Вот здесь, в данной ситуации, он абсолютно человек, который всегда решал свои вопросы. Просто поскольку он мужик более-менее конкретный и держит слово, это я так Путина перевожу, то с ним и общаются. Но то, что другому никто никогда не считал, и партнерам никто никогда не считал, ну, это, в общем-то, понятно. Мы вообще стараемся работать с системами. Почему мы не работаем с оппозициями, стараемся? Мы работаем, стараемся работать с государствами, с экономиками. Потому что то, что нам нужно было от Эрдогана, и ему нужно было от нас, это постепенно реализуется. Турция входит в Евразийскую энергетическую платформу.
Вот.
Это очевидно.
То, что мы АКУЮ строим, это действительно наши серьезные планы. Но ты меня извини, учитывая экономическую стагнацию, а там уже лира ниже уровня бакинской канализации, при всем моем уважении, но тем не менее это так. Мы прекрасно понимаем, что Эрдогана могут взять в клещи.
Я страшную вещь скажу. При этом по темпам роста, да, там с инфляцией проблемы. Там проблемы с финансами, с финансовой системой вообще. При этом по темпу роста экономики, они даже нас опережают. Россию, несмотря на самые лучшие. То есть вот пятерка, вот сейчас были опубликованы, пятерка ведущих стран G20 по темпам роста. Мы пятые.
Дим, позволь тут еще с тобой поспорить. Иван Стародубцев, который блестящий тюрколог, он сам живет на просторах Турецкой Республики, он сегодня мне удивительную вещь сказал. В Турции уже перестали вообще раздавать кредитные карты туркам. Если нам с тобой в день по 3 раза нет-нет, смс-ка от банка придет, возьми кредит на рубль, на 2, там даже вот этого нет. Там очень плохо с экономикой.
Там очень плохо с экономикой, очень плохо. Там не только с экономикой плохо, там очень плохо с управляемостью. Мы то, что видим по последним выборам. Там вообще все очень нехорошо. Собственно говоря, как и во всем западном сегменте человечества. Мы это видим прекрасно. И, в общем, здесь Эрдоган по сравнению с какой-нибудь Урсулой фон дер Ляйен, я не моральные качества, не этические качества, а профессиональные, управленческие. Он еще, в общем, много фор вперед даст.
Мы еще про Европу поговорим.
Но то, что там очень серьезная проблема, а это и есть системный кризис западной части человечества, о котором идет речь, и который вот он сейчас просто становится виден. И из-за него, собственно говоря, когда говорят, что кризис на западных экономиках происходит из-за и в турецкой, в том числе из-за того, что там началось СВО, вот эти санкции, мы там говорим, вот санкции принимаете, у вас кризис начинается. Не, ребят. СВО началось, война на Украине, события начались, потому что там колбасит жесткий системный кризис. По-настоящему жесткий и страшный. Собственно говоря, западные экономики, вообще турецкая здесь просто наиболее яркий пример, стоят на грани такой системной катастрофы, рядом с которой, извини, Великая депрессия 30-х годов.
И рядом не рыдала. Но
покажется детской игрой в крысу, как говорил Остап Ибрагимович Бендер.
Понимаешь? Я тут с тобой не спорю, но почему я подводилась к этой теме через трагедию в Крокусе, через теракт? Мы прекрасно понимаем, что боевики, особенно боевики ИГЭ, запрещенная в России террористическая организация, Хорасан, не Хорасан, второй вопрос, они сильны там, где слабеет центральная власть и экономика. Турция идеально подходит, при этом она уже нашпигована боевиками всех мастей. Насколько это становится угрозой для нас?
Так это же, вот это и есть та самая потеря управляемости на Дон. Если ты помнишь, они не контролируют это, если ты помнишь, даже о государственном перевороте в Турцию Эрдогана предупреждали наши российские спецслужбы, а его спецслужбы его просто проспали. Вот тебе управляемость, вот тебе управляемость, вот то, что там происходит. Понимаешь, это одно дело, когда теракт на главу государства, когда мятеж, это же ну, невозможно шило в мешке утаить. И это об этом знали все. А турецкие нет, не знали спецслужбы. Или наоборот знали, но очень хорошо работали на противоположной стороне. Но это нам говорит об одном. Это нам говорит о потере управляемости. Точно так же, как появление вот таких замечательных людей, как тот же Пайет на должности зам генерального секретаря Госдепа по энергетике. Ну, это вот, понимаешь, это означает, это кризисное явление, трупные пятна. Такие на...
Так
на
надо нам уже беспокоиться. Турция становится для нас опасной в плане метастазов терроризма.
Турция всегда была для нас опасной. Опасно в планах метастазов терроризма, и не только. Турецкая экономика для нас опасна, как и европейская экономика. Это, весь этот мир становится токсичным. Надо. Турция, еще раз, там только эти процессы идут ярче, и с учетом того, что там все-таки есть какое-то гражданское общество, попытки раскола, попытки обсуждения, но более доходчивые. А так эти схожие процессы идут по всему западному миру. И управленческие, и экономические. И точно так же потеряна управляемость той же Франции, извини. Точно так же.
Коль уж ты про Францию, а я начинала про Эрдогана, предлагаю точку пересечения Франции и Эрдогана.
Мусульманское население и там, и там.
Не угадала. Я вот про христианское население, про Армению. Как ты считаешь, вот последние кульбиты Николы Пашиняна, премьера Армении, да, я просто для наших слушателей перечислю. Итак, большие обнимашки с Макроном, заявление, что будут военные соглашения, при этом параллельно посольство Армении в Великобритании, ну, в Лондоне находясь, да, переезжает в новое здание, из чего мы тоже делаем вывод, что Лондон и Ереван какие-то свои игры пошли. При этом, при всем, некоторые люди в самой Армении к Пашиняну добавляют слово «эфенди», имея в виду, что он абсолютно подыгрывает Алиеву и Эрдогану. При этом Пашинян заявляет, что участие Армении в ОДКБ будет заморожено, ну и прочее, прочее. На твой взгляд, Пашинян куда Армению ведет?
К концу. Потому что существует как турецкая провинция... Армения не сможет, даже существовать как европейская, иесусская провинция, она не сможет. Это понимают все, понимают армяне. А Армения вообще существует и существовала всегда, и сейчас существует как государственное образование. Я не имею в виду древнейший, мудрейший народ, но как государственное образование Армения всегда существовала только исключительно благодаря России. Российской империи отчасти, России как Советскому Союзу и сейчас. Ничего не изменилось. А он просто... Это национальный предатель. Надо называть вещи своими именами. Это гробовщик своего собственного народа Пашинян. Тут ничего придумывать не надо. У него начальство не армянский народ. У него начальство сидит в тех фондах, которые мы знаем, и в тех посольствах. Ну, как на Украине. Ничего, собственно говоря, нового. Это... проведенные власти, нанятый менеджер западным миром. Армянский народ ему враги.
Допускаешь, что на территории Армении вспыхнет еще одна военная эскалация?
Я даже допускаю еще один геноцид армянского народа. Там все очень плохо.
Что ты имеешь в виду, тогда поясни.
Ну, он устроит какую-нибудь показательную резню, какую-нибудь провокацию, после чего ситуация выйдет из-под контроля из турецкой, с азербайджанской стороны, и чего меньше всего хочется, кстати, и Баку, и, я думаю, Анкара, в результате будет просто резня. И повод для еще одного, расселения армян в Лос-Анджелесе прибудет.
К сожалению, история нам подсказывает, что за событиями 1915 года, которые армяне до недавнего времени называли геноцидом, с приходом Пашиняна много чего стало меняться у самих армян. Так вот, если покопаться в истории, за теми событиями тоже торчали уши и Великобритании, на Франции в меньшей степени, но в Великобритании так точно. И вот сегодня, вуаля, опять тень Великобритании и очень странные процессы. Давай сделаем небольшую паузу и продолжим.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих
Шоу.
Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Дмитрий Лекух, писатель и журналист, с нами на прямой связи. Ой, чего только сегодня не обсудили. Миграционную политику в России, и фанатские движения, и Эфенди Эрдогана, или не Эфенди Эрдогана, и даже Николу Пашиняна, который нам точно не Эфенди, а вот для Турецкой Республики вполне. Ну что, по логике повествования, Дим, остается последняя глава. Это все-таки Европа. Потому что действительно замечаю, что официальные власти сегодня, например, в той же Франции, начинают пугать французов. Правые придут, поддержите нас, или правые придут. Похожие процессы в Германии, похожие процессы в Италии. Как ты считаешь, правые действительно рвутся во власть? Европа становится правой?
Ну, мне бы хотелось в это верить, потому что Европа... Нынешняя, она даже не правой становится. Мне очень хотелось бы верить, что еще что-то живое в Европе осталось. Потому что что мы видим сейчас? Это построенная абсолютно по единой модальности. Я смотрю, в общем, как системщик, как скорее как аналитик на эти вещи. Что мы имеем дело? Вот просто по факту сейчас, по срезу, по всей Европе, по Украине включительно, но пытались сделать и у нас... Потому что американцы нас тоже считали частью Европы и считают, продолжают. У нас даже, если ты знаешь, нами, включая Владивосток, занимается европейское командование НАТО, а не какое-то другое. Поэтому вот в их понимании мы одна из непокорных европейских провинций. Mm-hmm. Где-то в 2003-2004 у них было принято решение полностью заменить всех лидеров национальных. Потому что национальные лидеры больше... Соединенные Штаты не устраивали. Даже лояльные, такие как Шрёдер, такие как кто там был во Франции, Миттеран, по-моему. Mm-hmm. Это было после большой тройки Путин, Миттеран, Шрёдер, когда мы в Ирак не поддержали, да?
Помнишь? Вторжение американцев в Ирак 2003 год, да.
Американцев в Ирак. Тогда было принято решение зачистить всю поляну и заменить национальных лидеров, даже лояльных, включая, кстати, и Путина, заменить на корпоративных менеджеров. Собственно говоря, именно по этой причине Байден приезжал, еще будучи вице-президентом, чего не скрывается, к Владимиру Владимировичу с словами «Путин, уходи».
Это когда было, напомню?
Это было еще перед Болотной площадью, вот на тех выборах. И точно так же по всей Европе были заменены. Если мы сейчас посмотрим на эту публику, которая там... занимается. Для них, для всех, вот как для Пашиняна, работодатели не их собственные народы. Вот Бербак не просто так говорит, что да мне плевать на мнение своих избирателей, у нее вырвалось это. А у нее работодатель и деньгоплатитель для нее Брюссель, Вашингтон, а ни в коем случае не немецкий народ. Это корпоративный менеджер. Помнишь, как ругались на несчастную, эту красивую, кстати, девочку финского бывшего премьера? Помнишь, как, когда она там елозила у мужиков на вечеринках по коленкам?
Нет, да? Не помню, как... ну ладно.
Нет, это было замечательно. Бывший премьер-министр, она молоденькая достаточно. Я говорю, что вы на нее ругаетесь? Это бухгалтерия на корпоративе. Это не политики, это корпоративные менеджеры, при которых поставили на власть. Это совершенно другой менталитет. Так вот, те, кого они сейчас называют правыми, и кем они всех пугают, это, извините, а цары наши, левые абсолютно в Германии, да, альтернатива для Германии, это те, кто пытаются хоть что-то вернуть, ну, свое. Потому что когда тобой управляет колониальная администрация, а по сути все, подчеркиваю, все европейские правительства – это часть колониальной администрации. Там нет суверенитета вообще.
Дим, а мы не романтизируем ли правое движение Европы? Потому что даже в числе нет. АДГ есть люди с абсолютно нацистскими взглядами. Это первый момент. И второй. И понимаешь? Сейчас, извини, договорю. Это же вопрос открытия форточку Пандоры. Даже не ящик. Мы же понимаем, что в той же Германии уже есть плеяда, извини, не откровенно нацистующих. То есть свастику уже рисуют, несмотря на то, что официально нельзя. И Адольфа Гитлера там поминают теплым словом. И как только мы начинаем заигрывать с правыми, мы и эту силу пробуждаем.
У меня всегда было ощущение, что в моей любимой Баварии и в Мюнхене шмайсера-то на огороде прикопаны. Это правда.
Ну вот видишь.
Как вижу только немцев в кожаных шортах и в этой шляпке, знаешь, тирольской.
Да-да-да.
Я понимаю, что у него шмайсер там точно есть. Что я тебе хочу сказать? Никто их не идеализирует. Ни в коем случае. Там среди них всякие вражины, какие угодно, и вообще там все сложно. Как вот в пабликах писали. Другое дело, что вот с этими, которые сейчас, просто не о чем говорить. Ну, бессмысленно разговаривать с теми... Ну, с собакой в будке ты же не будешь с ней разговаривать и ругаться, ты будешь постараться с хозяином разговаривать. С ними бессмысленно, они ни за что не отвечают, они не принимают никаких решений. И вот это тот случай Эрдогана. Почему с ним общаемся? Потому что он хоть хотя бы может принимать какие-то решения, может быть, не нравящиеся, нам нравящиеся, и может хоть как-то отвечать за свои слова. За что может отвечать Шольц или Макрон?
Слушай, вот за что? А может быть, нам так и удобнее одно дело договориться с одним центром, хорошо, с двумя, Вашингтон, Лондон, да, и понять, и получить понятную Европу, да, чем, ну его к черту, понимаешь, с каждым правительством отдельно договариваться, потом самостоятельным и зубастым, а еще и правым. Зачем это-то нам нужно?
В том-то и дело, что, да нет, всегда, когда есть позиция, их можно как-то сблизить, найти с точки соприкосновения, а невозможно договариваться с чем-то аморфным. Если бы Вашингтон был еще способен сейчас принимать решения и отвечать за свои слова. То, что мы видим сейчас, кризис управления в Соединенных Штатах, ну, достаточно сказать, ну, кто бы ни пришел к власти, второго он посадит сейчас на президентских выборах. Трамп, Байден, без разницы. Но ты можешь себе представить, как принимаются решения, практические решения, и с кем там говорить сейчас? Вот с кем сейчас? С Байденом о чем-то договариваться?
Сейчас, наверное, не с кем.
Его посадят. С Трампом договариваться, его посадят. Понимаешь, в чем дело? Это и есть самое страшное. Это непорядок, какой бы страшный он ни был, даже вот, ну, там совсем не нравящийся нам. Самое страшное – это вот такая вата и хаос, за спиной которого можно делать все. И потом будет начальство метаться, прикрывая, Федрон, наверняка своим спецслужбам, отмазывая Украину по поводу терактов в Крокус.
Уже, это делают, как ты видишь.
Да. Но это же... Ну, я уверен, что это решение, упаси Господи, принималось не верхним политическим классом. Это кризис управления. Это вот есть люди там, группа, они реализуют такие вещи. Причем неважно, при Байдене это, при слабом, при Трампе, при сильном. Я очень хорошо помню, как, когда начались события в Белоруссии, да, вот эти вот.
Беларусь, да, раскачка.
Да. Перед этим за две недели Помпео, будучи госсекретарем, приехал и обо всем с нашего ведома и с нашего согласия договорился с батькой, с Александром Григорьевичем. Через две недели устроили Александру Григорьевичу вот эти вот события.
Так то же самое. Понимаете? На Украине было, Дим, ты так удивляешься? С Януковичем все подписали, а потом вуаля.
Это нет. Так там Помпео звонил после этого и орал, что его подставили. Его действительно подставили. И кто это сделал, не очень понятно. Понятно, грешили на восточноевропейский вот этот центр спецслужб, который в Праге сидит, американский. Но то, что это, то, что там уже правая рука иногда не знает, что делает левая, а что делает левая нога, не знает вообще никто, это и есть кризис управления. И вот с этим вот договариваться вообще ни о чем невозможно. Понимаешь, знаешь, самое страшное слово в бизнесе все время говорили – недоговороспособный. Вот они сейчас становятся все недоговороспособными, потому что вообще непонятно, кто из них за что может отвечать.
Хорошо.
Вот в чем ужас.
Давай представим себе, уж не знаю как, Трамп пропетляет и, например, победит, и ему эту победу опять отдадут, и Америку не разорвут в клочья. Как ты считаешь, с ним у нас могут выстраиваться отношения? Действительно ударим по рукам или будет еще хуже?
Тут зависит тот. Если ему удастся навести порядок в своей стране, тогда, может быть, и будет о чем разговаривать. Но пока, вот по первому сроку, судя по его, с ним не о чем было договариваться. Потому что он с ним можно, как с мужиком, как с человеком о чем-то договориться. Он не может это выполнить. Вот если ему удастся сломать это глубинное государство, осушить Вашингтонское болото...
Ну, ты прямо штампами заговорил. Глубинное государство.
Просто, чтобы не объяснять нашим слушателям, что я имею в виду, потому что штамп есть, запустил, и все понятно. Тоже штамп терпеть не могу, но что делать? Вот, если ему удастся это сделать, тогда там будет предмет для разговора. Если нет, все то же самое.
Дим, финальный вопрос. А если нет, мы все умрем? Мы в рае не сдохнут? Ну, потому что мир-то уже, извини меня, шатается и в прямом, и в переносном смысле. Мне кажется, мы правда на пороге глобальной войны.
Я думаю, что задача глобальной войны, вот такой настоящей ядерной, нет ни у кого. Они очень хотят им для того, чтобы выйти из такого кризиса длительную, ну вот как и наш президент говорил, лет 10, да, лет 10-15 вот такого вот прокси противостояния с постоянным то наездами, то откатами, это вот попытка таким образом, они из кризиса все время выходят через войну. И вот это такие попытки, Удастся ему держать ситуацию, не удастся. Это не зависит ни от Трампа, ни от Байдена. Это зависит от разума, в общем, наверное, того самого глубинного государства. А мы, собственно говоря, к этому готовы. И в любом случае... Но мы-то в любом случае попадем в рай. Ты же помнишь?
Это конечно, я процитировала даже. Давай с тобой сразу договоримся. Если миру останется минут 5-6, ты выходишь в эфир радио «Комсомольская правда», и мы проводим последние 6 минут, вещая в эфире. Договорились?
С удовольствием.
Прекрасно. Спасибо большое. Дмитрий Лекух, писатель, журналист, сегодня был во Фридрих Шоу. Дим, спасибо тебе огромное. Правда, приходи к нам почаще. С тобой очень здорово и интересно. Друзья, пишите ваше мнение, комментарии. Тем более мы много сегодня тем с Дмитрием обсудили. И оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда». Увидимся, услышимся. Пока.
Фридрих Шоу.